Это Project Talks, подкаст для тех, кто делает IT-проекты. Меня зовут Маша Попова, сегодня у меня в гостях Антон Шловинец, и мы вместе запишем 20-й выпуск подкаста.
Зарождение компании нашей, оно началось вообще с такой услуги, условно говоря, как паблишинг. То есть нам пришли ребята, которые предложили нам тратить деньги на маркетинг и работать именно над продуктом, выручкой, деньгами, и делить эти деньги, там, условно говоря, 50 на 50 и зарабатывать на этом.
А какие у вас сейчас самые такие крутые, популярные продукты? Чем гордитесь?
Из основного, чем мы гордимся за это время, которое мы работали, мы гордимся приложением Мастрит. В принципе, я реально им горжусь, потому что у нас там даже есть UGC составляющая. Люди пишут истории, на Ютубе делают комментирование своих историй. Короче, такая движуха вокруг продукта интересная и активная. С точки зрения денег там, то есть мы окупили и затраты на разработку, и на маркетинг, то есть это плюсовой продукт, который принес в том числе и нам прибыль. Вот. Долгое время одним из первых продуктов, в котором мы работали, это была аналитика Инстаграма на официальной API. Мы долгое время делали этот продукт, и он был невероятно крутой с точки зрения показателей и так далее. Вот, чтобы, ну, по цифрам было понимание, да, там ретеншены были типа 61-го дня, там, да, и 30% 7-го. То есть прям, ну, все было очень круто, с определенной ценностью. Но потом, в какой-то момент времени, как это, без объявления войны, да, Facebook закрыл свою опишку, вот. При том, что он собирался ее закрыть через год, но прислал письмо за месяца 8 до этого. Соответственно, нам пришлось продукт этот похоронить. Но, опять же, мы его купили, денег заработали для своих будущих продуктов. Также мы делали линейку продуктов утилитных. По сути, в Беларуси есть такое выражение, как бы джентльменский набор, да? Джентльменский набор приложений. С чего начинают вообще любые продуктовые компании что-то делать? Первая продуктовая компания большая в Минске, которая делала мобильный продукт, это Apollon. Поэтому все по старту начинали копировать то, что делают они, чтобы пытаться на этом тоже заработать. Я стесняться этого не буду и, опять же, скажу, что на этом мы свой опыт в том числе строили и учились чему-то и так далее, и похоронили многое, что у нас не получилось сделать и так далее. Ну, а что такое джентльменский набор, я думаю, все это прекрасно понимают. Это переводчики, GPS-трекеры, VPN-ы, ну, сканеры и так далее и тому подобное. Вот все такое утилитное, там, да, 5-7 экранов, простым функционалом, но которые закрывают какую-то небольшую ценность для юзера, типа того. То есть там не про ретеншн на самом деле, а про разовое вот это вот удовлетворение какой-то небольшой юзерской потребности. Вот, потому если вернуться к разговору про что гордился или, ну, на заре там, или в процессе развития, то это Мастрит, аналитика Инстаграма. Вот, с некоторыми утилитами мы тоже достигли определенного успеха, там, с GPS-трекером, да, и family-трекером, где можно следить за своими детьми, родными, престарелыми, там, и т.д. подобное, то есть, ну, такая миссия достаточно очень красивая и хорошая. И последний год мы долгое время работали над продуктом, продолжаем над ним работать, с точки зрения денег, он только в начале развития, там, монетизации и так далее. Это продукт, который работает в области mental health над привычками людей. То есть мы хотим научить людей осознанно работать с своими привычками, используя какие-то ментальные уловки, либо mental health какие-то инструменты для того, чтобы создавать эти привычки. То есть это не habit tracker, да, утилита, опять же, а это такой уже контентный продукт, который на базе какой-то определенной методологии по работе с привычками. Ну да, трекер там есть, но это какая-то просто одна из фич. Вот.
Ты говоришь, что ты был юристом. Как? Что-то вообще для меня не очевидно, как ты стал CMO, как ты во всем этом разобрался, научился в продуктовый менеджмент и все это понимаешь, успеваешь и так далее.
Рассказываю. По сути, я юрист только по образованию. Я ни одного дня юриста не проработал. Вот. На третьем курсе я пришел просто работать аккаунт-менеджером в маркетинговое агентство. И, по сути, когда ты ведешь клиента, тебе нужно уметь разобраться и с его бизнесом, и коммуникативные навыки какие-то иметь, и еще понимать, что мы настраиваем ему. Вот. Исходя из какого-то просто общего интереса к сфере маркетинга и к этим инструментам, и к бизнесу в целом, у меня вот это неплохо получалось. Вот. Соответственно, в процессе я дошел до позиции главы клиентского отдела в агентстве, где отвечал за всех клиентов и, в принципе, и за всю реализацию задач для этих клиентов. Соответственно, я и работал с первыми мобильными приложениями, которые к нам приходили, и с ними общался. Экспертизы в разработке у меня на тот момент не было никакой, но мои друзья, коллеги, партнеры как раз-таки в аутсорсе преуспевали с этим всем. И когда мы начали делать уже свои продукты, они по старту закрывали часть разработки, project management и так далее. Я со своей стороны закрывал маркетинговую составляющую, дизайн, возможно, где-то там, да, какой-то смысл, который мы хотели подать продуктам. Соответственно, я пробовал и гипотезы, и продуктовые, и АБ-тесты, сам их ручками запускал, сам доставал аналитику, сам считал. Ну, по старту это получалось не быстро. Потом начало получаться быстро. Потом я начал нанимать людей, которые это будут делать. Ну, в итоге вот по такому, можно даже где-то классическому сценарию, я вот это все для себя познал. То есть долгое время я даже в компании, а мы часто меняемся ролями и какими-то позициями, чтобы ну, овнеры да, участвовали в разных там, процессах и отделах. Вот. То есть я долгое время занимался, вообще был на позиции CPO. То есть я отвечал за всю продуктовую линейку и за все, что там происходит. Вот. Сейчас я, по сути, CMO на 50% CPO, и мой коллега и партнер, он CPO и на 50% CTO. То есть мы вот так как бы CPO с двух сторон держим. То есть мы вместе с ним ведем продуктовую часть, а я закрываю маркетинг, а он именно уже техническую, с точки зрения там, технологии, да, стека и этого и так далее и тому подобное. Поэтому путь, на самом деле, там длился, наверное, года два, и я бы сказал, что он, скорее всего, привел к этой точке и считаю, что этот путь был удачным и успешным за счет того, что на пути попадалось как можно больше разнообразных задач. То есть я никогда не был в какой-то области только проектовой, или только разработки, или только маркетинга и так далее. Соответственно, огромное количество знаний помогает понимать все взаимосвязи в продукте, как влияет маркетинг на ретеншн, что такое ретеншн, а как вообще построить спринт, чтобы нам сделать это вовремя, чтобы ретеншн подрос, ну и вот так вот по всей этой линейке. И в конце еще и деньги есть как бы в этом всем. Поэтому вот взаимодействие с разными юнитами помогли вот так сформировать, наверное, вижен какой-то и опыт, который сейчас есть на данный момент времени.
Ну, звучит супер круто и вдохновляюще. Вот вдруг кто-то у нас послушал и подумал, блин, хочу быть как Антон. Вот что порекомендуешь?
Я бы порекомендовал, во-первых, не стесняться браться за разную работу. Вот, это точно. Чем больше разнообразных задач человек попробует и возьмет, тем больше вероятность того, что именно в итоге он будет как продакт очень ну, успешный, я бы так сказал. То есть нельзя не стоит зацикливаться до глубины, до деталей в конкретной одной области. То есть, условно говоря, я не могу за себя сказать, что я на 130% понимаю и разбираюсь глубоко в project management и во всех методологиях, которые там используются, как это происходит. Нет. Я понимаю общие принципы и смысл. И понимаю, где могут быть глобально в общих чертах затыки, проблемы. И могу генерить гипотезы, как их решать. Хотя сам, по сути, да, глубинно в этом инструменте не разбираюсь. В итоге для меня это продукт, это такой, не знаю, из индийской мифологии либо откуда-нибудь из Mortal Kombat, это город такой многорукий, да, типа, вот. И он умеет, на самом деле, много разных вещей. Но, по сути, он не супер умеет биться мечом, да, или супер круто умеет держать меч. Но он понимает, что это такое, и как с этим нужно обходиться вот в этих обстоятельствах. И в последнее время вот даже ребята, с которыми мы работаем, которые метят продуктовую историю и так далее, которые, опять же, смотрят на то, как я в этом развивался. Я вот сам пытаюсь в том числе через этот путь провести, чтобы они не поспешили, типа, ну давай, я тебя продуктом посажу, и ты там будешь разбираться. Ну типа, и у тебя там что-то получится, не получится, будет видно. Я пытаюсь как-то им разные области брать и перемещать. То есть вот раз на монетизации поработал, потом раз он пошел в ресерч поработал, потом в UX-тестирование пошел, потом дали ему команду, он повел спринты небольшое время, да, где-то у кого кто-то в отпуск ушел, он его подменил, повел, разобрался, о, общее представление сложилось. И в итоге, когда он наберет какой-то определенный пласт знаний и опыта в разных сферах, я смогу считать, опять же, это сугубо по отношению нашей компании к продуктам, да, потому что есть разные там классификации, да, можно так сказать, вот, то он, по моему мнению, станет очень крутым. И он добьется прям нужного, классного результата. В некоторых компаниях по-другому к этому относятся. То есть продукт отвечает, там, грубо скажу, да, за фичи. Он делает что-то по продукту, за фичи. Некоторые добавляют слово vision продукта, стратегию там, и так далее. Но это уже наслоения какие-то пошли. А проджектовую часть закрывает отдельный человек. А разработка, там у них лид. А маркетинг вообще отдельно изолированный UA, который что-то льет, и они не знают, что там происходит. Вот я не сильно верю про такую вот историю. То есть я больше за такое предпринимательство в продукте. То есть когда человек вот бизнесово к этому вопросу подходит, ему надо понимать все свои юниты, с которыми он работает, с ними всеми взаимодействовать и уметь взаимодействовать. Как-то так.
Угу. Ну, то есть в твоем понимании продукт за метрики отвечает?
В моем понимании продакт отвечает максимально широко. Он отвечает и за метрики, и за фичи, и за вижен, и за продукт, и за скорость разработки продукта, и за деньги.
Да все,
и...
короче, батя продукта просто.
Да, батя продукта, да. То есть овнер продукта. Ну, опять же, в некоторых компаниях даже такая позиция продакт-овнер. Вот, но... этот человек уже взаимодействует точно с какими-то одними, двумя, тремя людьми, чаще всего, а не со всеми командой в том числе, и не думает, как тут в команде все это подружить, и контент, и команду подружить, ну и так далее, и подобное. А я такой, да, я говорю, да, батя продукта такой, самый главный продукт. На самом деле все очень просто. Мы взяли, во-первых, накидали кучу областей разных видов, так далее, бизнесов и прочего. То есть мы представили такую точку, что вот представим, что у нас есть, ну, и даже не представим, у нас есть деньги, да, у нас есть время, и мы можем делать, что хотим, и чтобы это у нас еще и получилось. Да? И мы накидали список, там у нас было 70 пунктов. Мы сначала овнерами прошлись по этим пунктам и оценили их с точки зрения трех критериев. Первое – это наш личный интерес. Второе – это экспертиза в этой области, которая у нас хоть какая-то имеется. Третье – это стоимость на рынке, да, как это рынок воспринимает и оценивает, какие мультипликаторы у компании, которые это делают, и так далее, и тому подобное. И на базе этих трех критериев мы вывели топ какой-то, который объединился вот в эту группу. То есть мы когда ставили про игры, как ты говоришь, файтинги, мы ставили, делаем игрушки. И мы такие, интерес, 3. А экспертиза, 4. А мультипликатор, высокие. Окей, тогда у него такой средний балл такой получится. А давай делать девайсы. Давай делаем девайсы, типа, да? Будем делать девайс, мобильное приложение, и будем продавать что-то для ментал-хелса, не знаю, или для фитнеса, или что-то еще. Экспертиза девайсов – 0. Да? Интерес – прикольно, 4. Сложность можно было бы еще добавить, критерий, да? Это надо еще паять, заказывать, промышленный дизайн. Не работать. Это в экспертизу, на самом деле, подходит. Все, отбросили, окей. Мультипликаторы – нормальные, нормальные. Окей, посчитали балл. И так мы прошлись по разным категориям, и там были даже и утилиты, которые мы делали. Много разных сфер и областей. Вот, и в итоге эта сфера, в которой самый высокий интерес, самая высокая вера, есть экспертиза в работе с контентными продуктами и с мобильными продуктами, и мультипликаторы там хорошие. Вот поэтому такая область у нас образовалась своя личная. Что мы будем делать в этой области? Одно направление у нас точно есть. Это mental health, да? Какие поднаправления внутри? Это процесс ресерча. Про него могу отдельно часами рассказывать, как он идет там и так далее и тому подобное. Какие новые категории мы выбираем? Над этим тоже идет ресерч. То есть зрение похожих критериев, только уже немножко, в частности, удаляться. Да? Типа, если там есть дети, то что у детей? Там, да? Это какие-то навыки, это какие-то знания, это воспитание, это эмоции, это что-то еще. Понимаешь, да? Угу. Под категории внутри категории. Как бы.
Короче, у вас вот все получается... Все идеи проходят через вот эту модельку скоринга по параметрам, там, насколько вам это интересно матчится в вашу миссию, а потом, насколько это сложно, и есть ли у вас в этом экспертиза, и третье,
оценка рынка, да. Угу. Да. Смотри, это верхнеуровневая оценка, куда двигаться компания, эти вот три критерия. А что делает сама компания? У нас есть таблица с критериями для этих подкатегорий, там примерно столбцов 20. Вот этот скоринг, он на самом деле очень широкий, длинный. То есть мы, когда будем определять, что мы делаем внутри, да, то это проводит очень большую проверку, чтобы, опять же, исходя из опыта, который мы уже прошли, мы знаем, в каких местах могут быть затыки. Могут быть затыки технологические, да, могут затыки быть маркетинговые, могут быть затыки трендовые, да, просто это уже все, ниспадающий тренд, и мы просто не успели, типа того. Это все надо учесть. Соответственно, вот это вот все... Такой скоринг уже более глобальный, он проходит по продуктам, вот сейчас он в процессе своей, реализации. И к этому всему есть еще и пользовательский опыт. Уверен, что в этом, когда общались и с продуктами и так далее, много раз затрагивали jobs to be done и прочие всякие такие штуки. Вот мы тоже исходим из работ пользователя, да, и они могут быть как... когда работа может закрываться разными продуктами, а может один продукт закрывать несколько работ. Такие разные ситуации могут быть. Поэтому мы вот сейчас тоже в процессе, и уже до этого целый год этим занимались, мы вытягивали те работы, которые очень важные и неудовлетворенные у людей, чтобы строить свои продукты вокруг этих работ. Поэтому Mental Health у нас таким и образовался, потому что мы нашли там огромный кладезь незакрытых работ с текущими игроками, даже большими миллиардами. Вот. Соответственно, там есть точно что делать.
Окей, давай тогда вот в это и углубимся. Какой шаг 0 создания продукта? То есть откуда берется идея?
Смотри, вот в этот вопрос мы погружались тоже как бы философски, да, долгое время, да, и на самом деле есть два варианта, как по мне. Ну, их, возможно, миллионы, конечно, да, но таких два, которые я могу как-то нормально описать. Первый вариант – это когда у тебя появляется просто идея какая-то, да, ты там рисуешь рынок, смотришь конкурентов, ну, в общем, ты живешь своей жизнью, да, продукта или там какого-то специалиста, да, и потом у тебя появляется какая-то мысль, а что если вот это, да? Ну, такие мысли у людей часто могут возникать, да, типа, а что мы, если мы сделаем вот это? Это с одной стороны можно так поступить к продукту. С другой стороны мы исходим сверху, типа, потребность, работа, область, тренды внутри, и потом начинаем уже творчество включать, процесс сочинения, что, какой продукт можно сделать, чтобы закрыть вот это все. Простой пример, да? Допустим, mental health, к примеру, да? Есть вот, допустим, работа у пользователей. Это избавиться от негативных мыслей. Вот. Такая есть работа. И они хотят от этого избавиться. Я знаю, что есть такая работа. Я смотрю, какими решениями на текущий момент в мире эти проблемы закрываются. Закрываются медитацией, калмом, у кого-то фитнесом, у кого-то прогулками, у кого-то, не знаю, играми, да, казуальными, гиперказуальными, какими-то еще. Решение, ну, тьма. И в итоге я смотрю все эти виды решений, смотрю, что больше всего там трендов с точки зрения и денег, и пользователей, и аудитории, и так далее, плюс соцсети, плюс ОСО, плюс много разных критериев. И в итоге мы уже создаем какой-то вот, ну, симбиоз всего, что мы наизучали, под вот эту работу. И вот происходит такая гипотеза, типа, есть гипотеза, если мы сделаем вот такой-то продукт с такими-то вот механиками и фичами, он закроет эту работу. Окей. Дальше же идет вопрос валидации, да, если переходить к следующим вопросам твоим, да, после точки ноль, да, про валидацию, скорее всего, это следующий вопрос. Валидация. Как мы будем это проверять? Способов несколько. Первое, мы делаем очень быструю MVP-шку, чтобы выставить первые метрики. Окей, можно. Второй вариант. Мы делаем онбординги, которые передают ценность пользователей, прогоняем их через UX-тесты, либо через вебовские какие-то варианты. На вебе делали он такой онбординг, да, длинный, большой, и в конце проверяем удовлетворенность пользователя, типа, а если вот все, что мы тебе рассказали здесь, мы сделаем, как думаешь, улучшит эту решение, ну, там, решит эту проблему? И такие, да, ну, вероятность высока, что улучшит. О, прикольно, ну, еще один звоночек, да, что это можно делать. Мы проверяем через креативы и маркетинг, как это люди на это реагируют. Потому что, да, все могут говорить об этой проблеме, да, но никто не хочет ее решать. И, соответственно, заставлять решать – это, ну, такое, типа, война с ветряными мельницами. То есть, вряд ли из этого что-то хорошее получится. Соответственно, если люди хорошо реагируют на тот месседж, который мы даем креативам, который мы хотим как продукт потом реализовать, и они реагируют хорошо, ну, что такое хорошо, там, CTR, охваты, показы и так далее и подобное, значит, тоже вот еще одна галочка, что это можно делать. То есть мы даже многие фичи, кстати, проверяем через креативы. То есть у нас появилась идея, а давайте сделаем челленджи, к примеру. Окей, челленджи в этой области прикольные. Давай сделаем креатив про вот этот продукт, там сделаем челленджи и посмотрим, как на это, ну, юзеры, ну, там, кликают, переходят, ставят апы и так далее. Это дает нам какие-то уже еще данные.
То есть вот я правильно понимаю, создание там креатива и запуска рекламы там в том же Инстаграме, в Фейсбуке, это шаг ноль перед тем, как вообще пилить MVP-шку.
В нашем случае, всегда. В нашем случае, да, всегда. Ну, это наш опыт, потому что мы много раз касались ситуации, когда мы не проверяли это и делали просто на веру. Ну, типа, ну, как на веру, типа, мы проверили другие критерии, и все они казались классными. Ну, и все там хорошо. И мы сделали продукт, и потом не могли его распространить. То есть мы сделали сотни креативов. То есть мы не знаем, не какая-то компания, которая там продакшн будет делать, там один креатив в год. То есть у нас такой, ну, как бы потоковый процесс создания креативов, так, в принципе, все мобильные компании работают. Вот, соответственно, мы сотни креативов прогоняли, и у нас не получалось побеждать, потому что вот эта ценность в, ну, интереса не появляется на процессе там, да, перехода. Да, есть еще истории органические, ну, понятно, да, есть какие-то темы, которые в органике классно.
Это тоже, ну, типа как Клабхаус, там все начали друг другу рекламировать. И...
Ну, это уже провиральность, да. А есть, допустим, ну, какой-нибудь запрос. Ну, допустим, вот, ну, Фло, да, история. Типа, есть классный запрос, периотрекер. Ну, вот он очень трафиковый, там очень много органики по этому запросу. И люди сами меняют свои решения привычный им в виде там каких-то бумажных носителей там, или памяти в digital формат, да, и это органически происходит там с ну, развитием мира. И этот запрос сам по себе органически растет, их органика растет. И вот у тебя канал дистрибуции, в который ты попадаешь сам, типа, да, и ты несешь по этой реке.
Давай, чтобы это было прям прикладухой такой, чтобы кто-то, кто сейчас пилит продукт свой, свое приложение, или у него есть идея запилить приложение, чтобы он мог это как-то применить.
Давай я пошагово расскажу технически, что нужно сделать, а потом скажу, какие метрики. Так, наверное, будет как бы типа такой, как тудушка, условно говоря. По поводу креатива. Во-первых, нужно понимать, что ты хочешь видеть в продукте. Ты расписываешь фичи потенциально глобальные, которые могут быть в продукте. Ну, просто как бы ты его делал, да? Есть какие-то гипотезы, их там может быть 5 штук, может 3 и так далее. Есть список. Под каждую эту фичу делается креатив. Ну, желательно не один, потому что на одном оценивать плохо результат. Делается там 2-3 варианта креативов.
Ну вот если мы говорим, давай сразу, например, да, на тот, который ты говорил, про то, что тревожные мысли, и хочешь от них избавиться. И ты, допустим, делаешь, ну, как-то поговорил с пользователями, понял, что они хотят, сформулировал образ продукта, и в этот креатив ты делаешь что? Тезисы? Типа там, помедитируй?
Но я в креатив это загоняю на самом деле даже такой очень упрощенный интерфейс. То есть, вот, условно говоря, я представляю, что продукт, который будет решать работать с этими мыслями, это рефлексия. Ну, допустим, да, и умение понимать свои эмоции. К примеру, я докидываю просто шаги или выберу конкурентов и быстро меняю там цвета, какие-то иконки и так далее. Вот, и Motion склеивает из этого всего уже какой-то креатив там из 3-4 экранов, который получается вот этой фичой рефлексии. Я, допустим, придумал, мне нужно, допустим, менторство что-то, кто-то мне будет помогать. Окей, я делаю вот, типа, как в телеге чат, да, там есть ментор, я делаю в креативе фокус. Вот есть ментор, вот есть вопрос, чувак задал вопрос, ментор ему ответил. Вот ему стало легче, типа, он разобрался с этим. Mm-hmm. Вот особенно это вот фичи того, как ты реализуешь продукт, который решит эту проблему. Соответственно, креатив просто это, ну, как бы,
ну, типа
визуальное
трейлера,
олицетворение.
Да?
Да, 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 да. Типа трейлера твоего продукта, условно говоря. Да. Ты хорошо это описал. Вот. Соответственно, и опять же, как я говорил, желательно сделать хотя бы там 3-4 креатива. Дальше вопрос, куда юзеры из креатива будут идти, потому что мерить просто CTR или охваты, этого мало, чтобы понять вообще, ну, как сказать, эффективность. Потому что если просто закупить креатив на какую-то простую белую страницу, да, левую, то там с оптимизацией Facebook и так далее будут, ну, там, траблы и проблемы, да, потому что покупаться будет все за CPC, ну, за клики, а не за инсталлы. Вот, соответственно, тут важно предусмотреть какие-то варианты, ну, условно, у нас они просто есть в компании, да, у нас есть продукты, которые просто, вот, у них универсальные скрины в сторе, да, текста какие-то и так далее, и мы меряем просто инсталлы в этот продукт, ну, то есть там нет монетизации, ничего, просто пустой, вот, и мы меряем реальный инсталл по стоимости. Соответственно, мы смотрим на бенчмарк, как, быстро расходуются деньги в этом тесте, мы тратим там от 500 до 1000 долларов на этот тест. Вот, если они быстро расходуются и хорошо расходуются, значит, охваты есть и ролики цепляют. Ну, то есть система быстро раскручивает эти ролики. Плюс мы смотрим на CPI. У нас есть большой опыт по нашим цифрам, которые у нас есть по нашим продуктам, стоимость за инсталл, да. Вот мы смотрим, какая стоимость за инсталл у нас получается. CTR – это косвенно. Ну, это можно смотреть, но это очень косвенно. То есть по факту ты цепляешь больше даже картинкой на кликабельность, но неинтересно поставить, типа того. Вот, CPI, ну, вот на iOS, по штатам, если мы в каких-то продуктах делаем меньше доллара, а еще даже если ниже, то как бы круто, эта тема будет легко продаваться. Бывают иногда такие другие моменты. Мы понимаем, что это просто, ну, как сказать, с точки зрения тренда и развития, этот продукт, ну, просто он финансовый, денежно более глобальный. Соответственно, он, его там ARPU там, или RPPU, они будут гораздо выше в сравнении с какими-то там простыми продуктами. Соответственно, закупка может быть выше потенциально. Поэтому тут уже такой, знаешь, ну, уже не делаем продукты, у которых CPI 3 бакса, а продукты, у которых там от бакса до 2, мы еще рассуждаем и думаем, если мы сделаем крутой продукт, возможно, мы экономику сведем. Если очень дешево, ну, это сразу понятно, типа, бери и делай, вот и все.
Да, но вот то, что ты рассказал, то, что ты рассказал, это универсальная какая-то модель или зависит от того, какая будет потом монетизация? То есть если будет подписка, то типа нормально такой CPI, если будет через рекламу, то маловато?
Очень сложно на самом деле это все оценить с влияние на способ монетизации. Ну, реально. Здесь просто смотрится, ну, глобально общий юзерский интерес на то, чтобы просто поставить эту апку. Вот именно в этом кейсе, который я писал. Не более. Прокупками здесь тяжело. Есть еще как бы схемы и способы, когда можно сделать даже монетизацию внутри продукта такого фейкового, да, и менять просто онбординги и лить на покупки, просто покупки все юзерам отменять, чтобы не было негатива, да, ну и так далее. Вот, и мерить реальную стоимость CPA-ки. Так тоже можно делать, и такие способы мы тестируем у себя в том числе. Но мы пробуем и то, и другое. То есть мы смотрим и CPA-ку, и если есть возможность, то мы смотрим и CPA-ку. Есть еще третий вариант, когда это делается вообще все на вебе. И есть вообще веб, онбординг вебовский, там прикручивается фейковая платежка, типа там PayPal, там Apple Pay, что-то еще. Можно даже платежку реально прикрутить. Можно даже 0 долларов списывать, ну, чтобы он целевое действие сделал. И мерить реальную CPA-ку. Но это все вопрос, как быстро это нужно сделать. То есть, если время позволяет и хочется прям глубины до деталей ну, это все изучить, то, конечно, идеально с точки зрения потом оценки перспективности твоего продукта, его продаваемость потом, конечно, мерит лучше CPA. Ты правильно сказала. Просто это усложняет весь этот процесс, ну, прям очень сильно.
Да, просто вот хочу понять, какой правильный подход, чтобы не делать, ну, то, что ты думаешь, что правильно, догадываешься там, да, за пользователя. Вот чему можно верить? В моем понимании всегда было так, что можно верить только если чувак проголосовал рублем, ну, или там долларом, чем угодно он там голосует. Вот. Но есть же другие способы монетизации, да, там это если будет продукт для лидгена, или если это будет продукт рекламный какой-то, тогда, ну, на рекламе будет зарабатываться. Тогда не нужна монетизация.
Подписочная там, да, или инапная, условно говоря. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, с рекламной монетизацией, на самом деле, вот как раз-таки тут показатели CPI хватит. Это для понимания того, дороговизны стоимости трафика внутри. Плюс AppsFlyer и другие компании часто публикуют отчеты с какими-то данными по LTV, по каким-то нишам и так далее. И можно даже сверять, ну, свой CPI с LTV вот средних игроков, короче, в этой области. Ну, или, опять же, с рынком общаться и узнавать, да, типа, условно, какой там может быть LTV. Потому что CPA-ка там уже не важна, я согласен, а уже какой ретеншн там будет, это от тебя зависит, ну, как ты реализуешь это в продукте. Соответственно, чем больше ретеншн, тем больше количество показов на юзера рекламы, соответственно, больше доход. И в итоге выше LTV там или RPU на какой-то день. Соответственно, ну, дешевизна CPA-ки говорит о том, что не сильно много нужно усилий приложить, чтобы дойти до того, чтобы это, твой доход был выше, чем это CPI. То есть чуть меньше усилий.
То есть смотри, получается, это мы уже сейчас второй шаг обсуждаем, да, когда мы запилили MVP, и в MVP метрика номер один – это retention, так? Или так. Не всегда?
Ну, смотри, я сейчас пока что говорил еще про нулевой этап, когда вот отвечал на твой вопрос по поводу рекламы. То есть ты когда спросила про модель рекламы, я тебе сказал, на какую метрику в плане стадии 0 стоит смотреть. Если говорить про следующий шаг уже MVP-шки, вот куда мы сейчас идем, да, то MVP-шки я всегда, чаще всего и на первой версии смотрю на ретеншн только первый день. Потому что чаще всего никто, ну, кто делает MVP-шки, заморачивается контентом, логикой на много дней вперед, ну, это просто на месяца растягивает разработку. Задача сделать как-то продукт вот, более-менее цельным, да, чтобы в нем был достаточно минимальный функционал, но для того, чтобы юзер им воспользовался и понял вообще смысл, и ради этого функционала попытался вернуться на следующий день. Здесь я всегда ориентируюсь на цифры, опять же, если про цифры говорить, ориентируюсь на цифру где-то хотя бы около 30% и выше. Тогда что-то можно докручивать, ну, и доделывать. Если по старту цифра ниже, в моем личном опыте редко получалось сделать продукт, который вырастет гораздо выше этих цифр. Но, опять же, тот же Duolingo, который сегодня мы, возможно, обсудим еще, да, это пример обратный, и вот у них получилось. Соответственно, тут, видимо, могут быть разные взаимодействия, не стоит ориентироваться сразу только на высокие цифры.
А расскажи, кстати, я не знала про это, то есть у них на старте был очень маленький ретеншн первого дня, а потом они его как-то забустили?
Да, но там вообще был кейс, по-моему, расписанный кем-то на Medium или где, про Duolingo. Поэтому, ну, потом мне бы даже было прикольно сопало, да, что это, ты их пример привела, и мне было интересно, как раз, потому что я это изучал. Вот, у них ретеншн первого дня был, по-моему, 17% или там 20%. То есть он был крайне низкий. Они просто забустили его в процессе, ну, вот, планомерной поступательной работы, и основной их вот сила, ну, в чем они, как бы, в этой статье описано, в чем сила, это АБ-тесты до мелочей, то есть там был такой пример, что они тестировали объем слезы на иконке совы, когда ты не вернулся. Чтобы это было не слишком грустно, но и не слишком весело. А это было реально, ты страдаешь. Ну, типа, что, блин, грустно, сову подвел, типа того.
Ну они да, и проимпотировал, объем... и вернулся.
Да, 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 понимаешь, до таких мелочей, то есть вот объем слезы. Уверен, что не только в этом затык, и они, тоже в этой статье было написано, что они очень много экспериментировали с форматами подачи контента. То есть, скорее всего, по моей гипотезе, они выпустили первую версию с какой-то версией подачи контента, которую считали нормальной для себя, запустили и увидели сразу хреновые метрики. И они поняли, что надо менять кор. Кор подачи ценностей, кор подачи контента, который у них будет. И начали это крутить и развивать. Условно говоря, исходя из этой гипотезы, я тоже действую с тем же Хэбио, да, продуктом про привычки, пробуя разные форматы. Стартовали мы точно так же, как и они. Ну, давай там будут статьи про привычки. А, ну, не очень, конечно, заходит тема. Не трендово. Ресурса не было там, что-то еще, времени не было это делать. Окей, давай усложнять. Давай будут подкасты, квизы, сторисы, мотивашки, аффирмации. Ну, накидали кучу всего. Вот создали просто конструкторы этих видов контента. А их на самом деле, если даже ты сядешь просто накидывать от руки, какие виды подачи контента есть, ну, они у тебя как закончатся, ну, на самом деле. Там пока что это конечный список, на самом деле, с большего. Вот. И, соответственно, мы добавили эти все форматы контента, и сейчас мы вот на базе данных смотрим, какие форматы влияют на ретеншн, на возврат, на вовлечение, там, на лайки и так далее и подобное. И в итоге, когда мы это все подфиксим, у нас в продукте в целом вырастет ретеншн. Просто потому, что мы подобрали для этой аудитории, для этой ценности, для этого продукта вот такой формат подачи, и он им классно заходит, и его нужно просто дальше развивать. Вот и все. То есть у Duolingo, скорее всего, плюс-минус может быть похожая история. Но это гипотеза. Никто не знает, кто там, те, кто там не работал.
Ну да. Давай предположим, что вот наш слушатель сделал креатив, следил за CPI, получил хороший, неплохой CPI, там меньше доллара, такой классный, запилил MVP-шечку какую-то, в которой там хватало контента для первого дня, увидел там долгожданный ретеншн, но не очень высокий, увидел там ретеншн типа а-ля 20. И что ему делать? Он такой, блин, хочу понять, а что такое низкий ретеншн и как мне его забустить?
Но смотри, тут на самом деле, во-первых, нужно определиться с фокусом, на что потратить усилия и внимание. Я бы потратил бы в этом кейсе, который ты писал, фокус сугубо на первые там 2-3 сессии пользователя и на первое взаимодействие с аппой. Вот. Очевидно, понятно, я сейчас буду говорить очевидные вещи, которые вы много раз обсуждали, там воронки посмотреть, отвалы, эти джорни-мэпы там их и так далее. Это все понятно, это нужно все смотреть, это все важно, да, чтобы генерить какие-то гипотезы на базе данных. Вот. Но фокус внимания должен быть заходить только вот до этой части, по моему мнению. Чтобы, если генерировались какие-то гипотезы, дать себе там возможность там, на 2-3 итерации изменений эти гипотезы реализовать и посмотреть на изменения. Это привлекло к росту или нет? И очень часто бывает, что ну, роста может не быть. И, скорее всего, тогда ну, его будет очень тяжело добиться. И, возможно, не стоит продолжать дальше копать этот продукт. А, возможно, гипотезы оказались достаточно ну, дельными, да, и они коренным образом поменяли там, представление пользователя о продукте, и ретеншн вырос. На базе чего основываться, генерируя гипотезы, это, естественно, первые воронки, это поиск ретеншн-генерируемых штук, это поиск ивент-активации, после которого юзеры реально возвращаются в следующий день, и, возможно, есть смысл довести до этого ивента раньше, либо более интересно, либо еще каким-то образом.
Вот да, ну давай, какие опережающие метрики у ретеншена? То есть ретеншен первого дня я узнаю только через день. А вот на что я могу посмотреть сегодня?
Прямо сейчас.
Да, в действиях пользователя. Вот что я сегодня должна у него увидеть, чтобы завтра вообще, он зашел?
Самое главное, наверное, ключевое, что первое все смотрят и стоит смотреть, это пошаговую воронку до первой ценности, которую ты хотел донести. Условно, вы говорили, допустим, про Duolingo, да? Вот, человек попал в аппу, там есть онбординг, он что-то ответил, там подобрал себе программу, допустим, появился главный экран, ему дался первый урок, И вот он его прошел. И вот ты внутренне можешь предположить, что я хочу, чтобы они хотя бы первый урок прошли, да? Ну, или первый раз там, не знаю, чат-историю прочитали, да? Или первый раз там трекнули привычку и так далее. Есть такое общее понимание, yeah. и так, у человека вокруг этой ценности, я имею в виду продукта. И вот он до этой вот штуки смотрит все по шагам.
То вот есть это каждый, flow? Каждый шаг.
Весь flow, да.
Да. И получается, задача продукта здесь, чтобы обеспечить завтра ретеншн, посмотреть, какие есть этапы во flow и какая конверсия в каждый из этапов, так?
Да, и посмотреть, где есть провалы в этом всем, потому что провалы могут быть на каких-то неочевидных вещах, пытаться генерировать гипотезы или думать о том, а из-за чего эти провалы возникают, потому что могут быть и технические затыки, и контентные, и смысловые, и так далее. Понятно, что это все заранее можно еще откатать на UX-тестах, да, на платформах, где ты запулишь тот же flow, соберешь его в Marvel App или в каком-нибудь таком продукте, где просто пошагово юзер может поклацать, и эти кейсы можешь устранить еще до выпуска продукта. И, в принципе, большие компании и продукты этим и занимаются, ну, часто. Или какие-то люди с продуктами этим занимаются. Это важная часть, чтобы не делать просто лишнего, чтобы не сделать онбординг, да, или какие-то, ну, шаги. Не найти затыки и потом их фиксить. То есть можно пофиксить до того, как ты это делаешь, да, и не тратить там часы разработки. Но это же такой, наверное, более, ну, такой следующий шаг, наверное, часто у многих. Они к этому попозже приходят. Вот. Но сам этот flow и затыки нужно просто смотреть, искать и думать, как их исправлять.
Кстати, вот скажи мне, retention нужно считать... то есть это открытие приложения или это все-таки, допустим, в Duolingo, например, прохождение урока? В трекере привычки... Что-то трек.
Я понял твой вопрос. Смотри, вообще базово, ретеншн смотрится на всех с момента инсталла. То есть вот есть инстал, человек да. поставил аппу, ну, иногда сделают event session first, к примеру. Да? Вот есть event session first, это стартовый event для ретеншн. И потом возврат аппу на следующий день, через 24 часа, там, ну, опять же,
разные. Вот смотри, я хочу понять, это просто открытие или какое-то целевое действие считаем ретеншном? Потому что, ну, просто открытие, я могу ему нотификашку скинуть, а он, может, там, ну, как бы не хотел ничего делать.
Да, но он все равно ее откроет, и если откроет аппу, значит, ты его вернула. Значит, ты, возможно, приблизил его к варианту того, чтобы он хотя бы воспользовался этой там, ценностью продукта и так далее. То есть базово вообще, когда все говорят между собой, вот просто продукт между собой, типа, какой у тебя ред? Типа, ред первого дня какой? И когда ты говоришь цифру 30%, то в этом случае учитывается то, что session first был у юзера, и потом возврат на следующий день. Просто возврат. Все. Это база считается. Да. Понятно, что чтобы искать ценность и развивать продукт, то вот ты забежал немножко вперед, да, по поводу того, а retention может фич считать. И это вот это нормальная тема, когда ты берешь людей, которые завершили первый урок. Ты берешь людей, которые сделали вот это действие и так далее. Вот и у Олега Якубенкова там в GoPractice есть отдельная глава на тему retention фич. Там есть пример Excel-ки. Почему-то, кто проходит этот курс, почти все забывают почему-то про этот урок. Ну и помнит про другое, да. А это реально очень важный, классный, очень простой, на самом деле, не сильно глубокий, но классный инструмент просто понять в целом, а что тебе генерит ретеншн, ради чего они, в принципе, возвращаются. Ради ленты, ради трекинга, ради рефлексии, ради чего-то еще, вариантов просто тьма. И, возможно, это просто подскажет, куда пивотить продукт, куда направлять или вокруг чего эту ценность отстраивать. Поэтому чем больше ты предусмотрел каких-то гипотез, тем больше вероятность того, что ты можешь попасть. Ну, это уже теория вероятности, на самом деле. Тут так это работает. Прикольная реальная тема по поводу того, что не ко всем продуктам нужно считать определенный вид ретеншена. То есть есть NDA, да, и все привыкли к NDA. А есть продукты с редкой частотой пользования, да, типа там, не знаю, доставка еды или такси не каждый день человек пользуется. И им считать реально retention NDA, ну, это глупо, потому что у них будут просто жесткие провалы, и он будет хреновый, и не будет показывать объективную картину пользования продуктом. Для этого есть rolling retention. Плюс есть еще часовые пояса можно ставить. Можно ставить, типа, он зашел на следующий день или через 24 часа после того, как он зашел. То есть разные есть варианты подсчетов, вот. Это можно индивидуально каждому продукту. Но здесь главное не играть в эту вот иллюзию, чтобы не искать себе тот ретеншн, который повыше, и себя этим тешить, ну, понимаешь. То есть нужно реально под категорию думать, и под твой продукт, какой из этих видов объективно подходит, а не просто, ну, роллинг повыше, а он всегда повыше, в принципе. Вот, тогда я буду на него смотреть. Ой, такой, всем хочешь, хвастаешься, а у меня ретеншн первого дня 6%, а 30-го 30. Смотрите, какой классный. А потому что пользуюсь каждый день. Он такой, ну да, каждый день. Моя, ну, я это хочу донести. А какой у тебя ретенш 7-го дня? 2%. Выводы делайте сами. Ну, понимаешь. Можно заниматься самообманом. То есть это как-то метрики тщеславия, да? Ты смотришь на то, что тебе радует глаз. Ну, вот это про это.
Ну, а слушай, а ретеншн, вот, ну, прозвучало так, как будто бы ретеншн в целом какая-то серебряная пуля. Но вот, допустим, возьмем опять Duolingo, да? Для них правильно смотреть на ретеншн или, например, смотреть на то, сколько там уроков пользователь проходит? Потому что я вот смотрю на свое поведение. Mm-hmm. Если бы я заходила каждый день и проходила по одному уроку, ну, вряд ли бы я купила, потому что у меня бы там, ну, жизни эти копились, mm-hmm. я такая, ну, пофиг. А я, короче, азартно к этому подхожу, я раз в месяц в него захожу, но залипаю прям часа на три, прохожу там по пяти языкам, короче, кучу уроков, и, конечно, он мне такой пишет, говорит, все, у тебя жизни закончились, подожди, типа, 24 часа, пока они восстановятся. Я такая, не буду я ждать, куплю подписку. И поэтому...
Потому что твой азартный день включился, потому что, да, тебе нужно за этот день чтобы проходить.
Конечно, я такая, все, я уже села, я потом забуду уже, я на нотификашки не буду обращать внимания. Поэтому я вот думаю, если наша все равно, ну, давай, верхнеуровневая цель бизнеса – зарабатывать деньги, значит, да. Наша цель там, чтобы, ну, либо покупали подписку, либо лидгенились по рекламе, да, чтобы были эффективные лиды, вот. А в таком случае... Как бы ретеншн получается не целевая метрика, а опережающая для там, конверсии в покупку, правильно?
Ну, если говорить про бизнес, в целом да. Просто рыночно, весь рынок так устроился, да, и в мобайле, и не только в мобайле. Кстати, нет, наверное, все-таки в мобайле больше, потому что он больше и лучше цифруется, да, с точки зрения подсчета каких-то вещей. И поэтому в мобайле, когда вот ты общаешься там с фондами, инвесторами, какими-то партнерами и так далее, чаще всего звучит вопрос первый про ретеншн. Второй вопрос звучит про выручку. Третий вопрос звучит про профит. Там, и так далее. В таком порядке. Очень часто такие вопросы звучат. Если говорить про бизнес-бизнес, который уже ну, выстроился, как наш, да, допустим, когда у нас есть 100 плюс человек, много продуктов, команд и так далее, то для нас, объективно говоря, ретеншн, как ты правильно выразил, такая, типа, ну, следующая метрика, она просто как бы в общем показывает, что в целом что-то полезное и хорошее дело для себя самого. Все равно тогда в итоге фокус идет вокруг выручки. Поэтому мы долгое время даже на всех своих продуктах, и этим занимаются тоже там многие гиганты, мы вылизывали юзеров, которые покупали у нас, и смотрели ретеншн покупателей, и работали только с ретеншном тех, кто купил. А почему важно для рынка и для всех, ну, не только выручка, допустим, там, а ретеншн, важно, чтобы у человека появлялась привычка ежедневного или постоянного пользования твоим продуктом. Тогда это очень ценится рынком, типа, что ты, ну, что-то крутое сделал. И опять же говорю, это не для всех продуктов подходит, потому что потребность может возникать не всегда. То есть вот вы обсуждали авиасейлс, ну, каждый день мало кто летает, да, и ретеншн, ну, НД смотреть, это бесполезно. И ориентироваться на него бесполезно. Тогда нужно смотреть на роллинг. А роллинг должен быть классный, потому что он пользуется сегодня, потом через 7 дней зашел, еще зашел. То есть он не забросил Apple, там, не выбросил. Она у него стоит, она есть. И когда ему нужно купить билет, он за этой ценностью возвращается к этому продукту. И у них потом, понятно, очень классная кривая с очень высокими цифрами по роллингу. Мы смотрим на выручку, конечно, и смотрим на ретеншн покупателей. И, опять же, многие компании очень круто над этим заморачиваются. Например, Tinder. У них, короче, когда покупает юзер премиум, во-первых, появляется выбор иконки. Можно поставить золотую иконку, можно поставить какую-то black и какую-то суперклассную. Во-вторых, во всем флоу во время пользования продуктом тебе подчеркивают о том, что этого не было бы, если бы не премиум. Вот. Ты бы не свайпнул уже пятый раз подряд, потому что тебе не было бы премиума. Но премиум у тебя есть, потому что ты классный. У тебя этот раздел есть, потому что ты премиум. А и это у тебя есть, потому что ты премиум, понимаешь? То есть вокруг премиума идет очень большой такой вот шум информационный, что юзер понимает, ну да, типа, если бы не это все, так этого ничего и не было. Соответственно, нужно платить и дальше, ну, типа того. Вот, поэтому это тоже важная составляющая работы с продуктом. Вот эта вот верхнеуровневая воронка там продажи, да, да, где-нибудь там мы привлекаем пользователя, берем триал, там что-то еще. Еще важен ретеншн тех, кто купил. И как пользуется, как ты об этом напоминаешь, что эта ценность у них реально есть.
Я просто думала, если мы будем фокусироваться на ретеншене, то мы можем делать продукт для людей, которые, ну, там, им скучно, они используют это приложение, да, но когда мы заведем монетизацию, то может оказаться, что они не готовы платить за этот продукт.
Испокон веков уже с этим все работают. Маркетологи там или большие крупные корпорации, да, когда ну, изобретают, не знаю, зубную щетку, к примеру, да, и вроде, когда она стоит, ну, типа, зубы чистить, а не хочется. И потом через маркетинг просто идет давление на те боли, которые эта щетка решит, да, и поэтому во всех, не знаю, рекламных роликах больших корпораций там все между зубной пастой или щетками чаще всего про плохое дыхание, что кому-то неприятно, кому-то некомфортно, а человек хочет чувствовать, что ему будет хорошо с другими людьми. Они давят на больное, понимаешь? То есть они не давят на щетку, не на преимущество щетки. Они давят на то, что без этой щетки ты не такой, как все, и ну, твоя жизнь не такая хорошая, как могла бы быть. Поэтому почистишь зубы, рядом с тобой будут веселые друзья, которые будут улыбаться. С Coca-Cola та же история, да, когда компании, друзей и так далее, что у тебя будут друзья, когда у тебя будет Coca-Cola. Ты будешь... Тебя будет поддерживать, ты будешь общительный, ты будешь, это будет ассоциироваться с какими-то дружными, веселыми посиделками, а не тем, что ты хочешь напиться или тебе вкус очень нравится. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Поэтому мне кажется, по моему личному мнению, опять же, так как я во многом из маркетинга сам вырастал, да, и развивался, продать можно что угодно. Вопрос, как это запаковать. Просто многие компании, которые делают продукт, их фокус в процессе работы сводится только к пользователям. И поэтому потом у этих компаний заканчиваются деньги, чтобы этот продукт развивать, потому что они вокруг пользователя все делали, 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 а они будут говорить, пользователи всегда будут говорить, мне нужно и это хочу, и это хочу, и это бесконечно можно делать. Но они не будут платить. А как запаковать, чтобы они платили, как им продать, это очень большая отдельная работа, с которой нужно, ну, там, много усилий к этому приложить. И про это очень часто забывают. И потом, опять же, как я привожу пример, заканчиваются деньги в стартап. У нас самих был похожий кейс. Мы долгое время работали по формату типа сбора пользовательского фидбэка и генерации гипотез или фич под этот фидбэк, чтобы продукт становился лучше. Рейтинг в Андроиде 4,9. Все довольны, все просто плачут и радуются о том, какой продукт. Только вот, пожалуйста, ну, продолжайте как делать. Но как только доходило до денег, типа, ребята, ну, мы для вас делаем, может, вы нам оплатите, ну, заплатите что-нибудь и так далее. Нет. А мы тогда еще не умели это запаковывать, продавать красиво, да, и подводить к этому всему. И в итоге мы потратили года 2,5, наверное, на то, чтобы, ну, мы там фоново занимались этим продуктом, да, и его развивали. Да, он классный, но он без денег. И в итоге ты сидишь такой, думаешь, а что делать? Ну, типа...
Да, я вроде все классно делал, все как продукты завещали. Каздевы провел. Слушай, да. Ну и что ты из этого извлек? Ну, то есть вот теперь,
я если ты того, что нужно...
дал себе бы совет назад в прошлое, типа, вот не трать время, там, не трать 2 года на то, чтобы делать классный продукт для пользователей, а делай что?
Я считаю, что, ну, вот тут вопрос баланса на самом деле. То есть нужно делать продукт, который ты можешь продать, на котором ты можешь заработать, и юзеры за него заплатят, и те, кто за него заплатит, в итоге будут довольны, и у них будет тот функционал, фичи и так далее, которые им нужны. Но делать все просто под копирку, что говорят юзеры, и вот эти все каздевы, jobs to be done и так далее, они часто приводят продукт в какой-то вот мрак, где все кружится вокруг пользователей, да? А по сути, чаще всего это все на самом деле и не важно. Иногда даже видение продукта какого-нибудь, да, или человека, который просто в этой теме, ну, евангелист даже разбирается, он заставляет, типа, давайте делать вот это вот, потому что точно это поможет. Не это и это, что они говорят, а вот это. И многие продукты, на самом деле, вокруг этого в том числе и строятся. То есть они заставляют пользователя сделать, ну, что-то, что считают они сами нужным. И в итоге они оказываются довольны. Ну, если они платят, понятное дело, и так далее.
Поэтому... Да, я недавно где-то видела этот мемас, типа, как бы выглядел Google, если бы они сделали все то, что просят пользователи, и там, короче, куча-куча кнопок, там, всего-всего.
Ну, тогда, посмотри на продукты, да, мы такие плюемся иногда, говорим, ой, ну, Google не мог нормально сделать там, да, поиск, или эту кнопку вверх добавить и так далее. А им просто-напросто пофигу. Ну, типа, пофигу, потому что они гнут свою линию, и в итоге они делают по этой линии реально крутой продукт, после которого ты думаешь, да, Google фото. Если у меня не будет Google фото, я не знаю, где искать мои фотографии, где найти мой паспорт по слову паспорт. Ну, типа, все, ну, вот они закрыли мою ценность, я не могу открыть приложение только потому, что мне нужно индоскан паспорта найти. Я в поиске ввожу ключевой запрос, а Google очень круто на базе своих там аишек и так далее ищет все по словам. Ну, то есть я напишу кружка пива, да, найдет там всех людей с кружкой пива. Или по лицам найду. То есть мне нужно было найти фотки моих друзей, да? Я просто ввожу Александр. И мне находят моего Александра со всеми фотками. Я все вижу. Это удобно. И только ради этого ни клауд, ничего это не решает. Я не пошел в фотки Apple, я пошел туда. Пользуется это вот небольшой этой фичой. Хотя там что-то еще и неудобно. Ну, и мне, может, не нравится. А они вот эту линию гнут. Они гнут свое представление, вижен, визионерство и так далее. Вот он это приводит к какому-то результату.
Хороший, ну, и на чем это все строится? То есть вот если дать совет ну, сотруднику в компании, да, продукту, типа как правильно это запускать приложение?
Ну, в целом, я бы сказал так, что это вопрос баланса маркетинговых тестов с юзер-тестами через какие-то UX-тестирования, MVP-шки и первый сбор данных. То есть нужно не забывать ни про первое и ни про второе. Ни про то, ни про другое не забивать, но то и другое нужно сделать хотя бы на среднем уровне. Тогда это даст хотя бы какое-то представление более объективное. Если забыть про маркетинг, можно потом уткнуться в проблему с дистрибуцией. Если забить на фичу и продукт, но сделать классных креативов много, можно потом необъективно посмотреть, а что ты сделал, да, и необъективно это оценить. Поэтому продукт — это такой человек, который должен всегда быть в этом балансе разных критериев и факторов, которые влияют на успех.
То есть, а когда первый еще... раз надо деньги просить у пользователя?
Можно хоть сразу, как по мне. Ну, то есть проблем в этом нет. Но это вопрос, наверное, такой, так сказать, ну, когда есть, наверное, сформированная какая-то ценность, которую ты закрываешь продуктом, и ты понимаешь, что заблочив это, да, даже через тест это можно делать, юзер начнет чувствовать себя не очень хорошо, потому ему это очень-очень надо. Соответственно, вот ты просишь деньги вот в этот момент. Никогда у тебя есть первая MVP-шка. То есть мы монетизацию, допустим, вкручиваем в продукты где-то вот после выхода MVP, ну, может, через месяца-два, плюс-минус. К примеру, если взять какого-нибудь белоруса, да, наш Фло, который сейчас приведет пример, то года два они развивались органически, да, а монетизацию пилили, потому что нужно было новые раунды брать, и инвесторы другие условия им говорили. Соответственно, ну, не они решали, когда нужно ставить монетизацию, а за них решал кто-то там, ну, кто дает им деньги, типа того. Соответственно, тут не, ну, разные кейсы бывают, понимаешь.
А, подожди, то есть Фло два года пилились, были без рекламы, без подписки, безо всего?
Да, да, да.
А как, они понимали, а как они понимали, что делают не фигню? Через как раз фидбэк пользователей?
Фидбэк и ретеншн. Вот, опять же, это самое ключевое у них было, это ретеншн общий и ретеншн их ключевой фичи в период трекере, да, и так далее, как их алгоритм там с этим работает. Вот, они это мерили, и они видели, что у них ретеншн очень крутой. И потом, когда они решили уже внедрять монетизацию, ну, по определенным причинам, ну, опять же, это я говорю свои гипотезы, они могут быть и другими, соответственно, они начали думать о том, что им продавать, потому что core-фичу закрывать, продавать точно не вариант. Соответственно, они начали генерировать контент для женщин, курсы разные там, да, для кожи, для лица, для тела там и так далее и тому подобное. Много разных курсов, и они начали как бы отстраивать свою монетизацию и деньги на контент. То есть люди платят за контент в области женского здоровья, если так сказать. Вот, они такой способ придумали, вполне себе нормальный. Кто-то поеволит просто, да, и не дает ничем пользоваться, да, кто-то вообще платные прилаги делает. Ну, разных вариантов, ну.
Я вот не поняла, есть какие-то вот, типа, для вот такого группа, вот для таких групп приложений такой правильный подход, а для таких групп приложений такой правильный подход? Или для всех норм, то есть какое бы ты приложение ни делал, в принципе, нормы типа пути флоу и там опираться на ретеншн и фидбэк?
Смотри, тут на самом деле, во-первых, все индивидуально от того, кто делает продукт и для какой цели он это делает. То есть от людей зависит. Потому что есть кто-то, кто хочет на этом продукте заработать деньги здесь и сейчас. И для него один подход. Здесь овнеры и люди, которые хотят донести ценность, а заработать потом. Это второй подход. Есть третий, который просто туристически хотят донести какую-то ценность. Это третий подход. А есть кто работает с инвесторами, да, и у них есть свой подход, но потом инвестор говорит, как нужно сделать, потому что, типа, покажи выручку, покажи цифры, покажи это, покажи то. И этот подход меняется в процессе. Поэтому это все индивидуально, на самом деле, идет от головы. Ну, типа, что преследует овнер этого проекта или продакт, там, или вообще, ну, SEO, скорее всего, даже глобально. Какая ценность вообще, какую ценность они несут. Соответственно, они тогда и сами определяют, когда они поеволят, когда они подписки ставят, когда они там, и сколько они денег берут за это. Это все уже от миссии ну, исходит, ну, чаще всего, то есть от базовых вещей. И чаще всего маленькие компании, стартапы и так далее, они эту свою миссию не понимают достаточно хорошо. Поэтому они делают и делают. И они интуитивно это делают. И ты смотришь на них, и потом ты сам можешь за них понять их миссию, потому что они сделали вот это, понимаешь? А когда спрашиваешь у них, ты говоришь, ну мы продукт делаем, а для чего? Ну вот, чтобы там типа юзеры развлекались, играли там, не знаю, музыкальные игры. А, прикольно. Да, но деньги заканчиваются еще. И ты такой, а, ну понятно. Ну, в итоге, такой, понимаешь, диалог из руса-руса течет. Вот поэтому это такой непростой вопрос уже ментальный, да, определить, а зачем он это все делает в целом.
Я поняла. То есть, короче, может со стороны казаться, что они так и было задумано там на третьем месяце да. делать монетизацию, но на самом да. деле у них просто деньги заканчивались.
Все верно. И это знают, возможно, они, а даже бывают такие кейсы, что они даже сами не толком не осознают, ну, что так все произошло. Вот. Поэтому очень много разных кейсов.
Поняла. Ну, короче, получилось круто. Я не знаю, как слушатели, но мне вот я прям вдохновилась, захотела запускать свою апку, и получилось прикольно. Спасибо.
Ой, пожалуйста, пожалуйста. Я вот, честно, может, себя чуть похвалю со стороны, люблю такие вещи, но вот сегодня до этого был митинг с партнерами, общался, там тоже рассказывал им про Мастрит, у них было похожее приложение, я им рассказывал, ну, что мы там делали, делился кейсами, ну, такими, и цифрами, и так далее, и тому подобное. И они такие заканчивают, говорят, о, ну да, ты зарядил нас, так хочется вот пойти сейчас это делать и так далее. Я говорю, может быть, я вообще не тем занимаюсь, типа, мне нужно просто прийти, рассказывать всем, как им нужно что-то делать, иметь в жизни. Там,
конечно, как Тони Робинс, пора уже зарабатывать.
Да, 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 точно, точно.
Ну, а давай какое-то напутственное слово, например, может там, типа, почему не надо запускать свою апку? Или наоборот, надо, и как, куда приходить людям, куда тебе писать?
Мое напутственное слово, на самом деле, будет таким, немножко, возможно, философско-психологическим. Вот. Я сам хожу к психологу, там уже больше, чем полтора года. Вот. Мне эта тема самая интересна, потом mental health мы развиваем. Поэтому мой ответ будет, на самом деле, на этот вопрос и напутственное слово будет следующим. Самое главное понимать, что ты на самом деле сам лично хочешь. И под это все, что ты хочешь, искать способы разнообразной реализации. Возможно, в моменте для реализации нужно делать апу, которая заработает тебе денег, ты купишь квартиру, и тебе как человеку все будет зашибись. А возможно, тебе нужно, чтобы тебя оценили коллеги и партнеры, и тогда тебе нужно делать фичи, которые показывают ретеншн. А возможно, что-то еще. Соответственно, нужно сначала понять, ну, что ты хочешь и зачем ты это все делаешь, а потом выбирать для этого инструмент, как ты этого будешь добиваться. Апой, вебом, общением, коучингом, психологами, кем угодно. Инструментов в мире тьма. Поэтому главное, не бойтесь понять себя и реализовать себя в итоге. Вот и все.
Классно, классно, Антон. Спасибо тебе большое.
Пожалуйста.
Ребятам спасибо за прослушивание. Очень ждем ваших комментариев, вопросов. На все ответим, да?
На все ответим, конечно.